Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Новая выставка в Татьянинском храме при МГУ. О православии в Японии и о русском епископе, святителе Николае, которого в этой стране очень любят. Как приготовить лучшие в мире блины и кого ими угостить? Советы шеф-повара. История со страниц журнала «Фома» о конокраде, который не воровал коней. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В минувшее воскресенье в Татьянинском храме при МГУ на Большой Никитской улице открылась выставка, посвященная православию в японской культуре и человеку, благодаря которому все это началось, святителю Николаю Касаткину, апостолу Японии, как его еще называют. Вход, разумеется, на выставку свободный для всех желающих, а вот как возникла идея этой выставки и на что там обратить особое внимание, узнаем от одного из организаторов. На связи с нами Татьяна Силановицкая, кандидат исторических наук, автор множества книг и публикаций о Японии и о православии в этой стране. Добрый вечер, Татьяна Георгиевна.
Добрый вечер, Алла. Вы знаете, идея проведения выставки возникла очень давно, в 2000 году. Мы были в длительной командировке в Японии и увидели в городской библиотеке Хакодате на острове Хоккайдо несколько десятков удивительно хорошо сохранившихся фотографий 19-20 веков. Из фотографий на нас смотрели русские миссионеры и их ученики-японцы, принявшие православную веру. Захотелось поделиться радостью обретения таких бесценных свидетельств миссионерских трудов нашего великого соотечественника, частицу которого хранит каждая такая реликвия. И потихонечку собиралась небольшая группа японистов, которые почитают святителя Николая, и которые приносили все новые и новые экспонаты. Откликнулись и японские верующие. Они нам прислали недостающие для полной картины. И вот в результате совместной работы вот удалось развернуть такую экспозицию, которая раскрывает основные этапы жизненного пути святителя Николая Японского.
Почему именно в Татьянинском храме вы решили?
Вы знаете, сначала мы просто думали, что мы долго искали место, и что это вот случайно. Но оказалось, что это не случайно, потому что святитель Николай, оказывается, ходил много раз по Большой Никитской и даже был на торжественном вечере, посвященном открытию памятника Пушкина в старом актовом зале, вот в старом здании МГУ. Более того, он часто бывал в Малом Вознесении на Большой Никитской, даже служил там. Поэтому храм Святой Мученицы Татьяны очень любезно открыл нам свои двери для выставки, но вот оказалось, что это не случайно.
Татьяна Георгиевна, я знаю, что вам дороги все экспонаты, которые представлены сейчас на выставке, но все-таки, что бы вы посоветовали человеку, не сведущему ни в истории православия в Японии? Ну, может быть, какие-то туманные представления мы все имеем об этой стране, да, но на уровне простых пользователей интернета и читателей обычной прессы. На что обратить особое внимание? Вот какие экспонаты, с вашей точки зрения, могут дать максимально глубокое и полное представление об эпохе святителя Николая и о его роли в жизни японцев?
Да, вы знаете, самые интересные экспонаты, я думаю, вот там, где можно увидеть японцев еще, так сказать, традиционно одетых, и увидеть, как они потихонечку тянулись к святителю Николаю, как росла миссия, как росло число православных. А из таких удивительных, уникальных экспонатов хотелось бы обратить внимание на Евангелие 1905 года, которое было издано специально для наших русских военнопленных. Их оказалось 73 тысячи в плену. И святитель Николай сам собственноручно упаковывал эти Евангелия. Вот одно из них представлено у нас на выставке. Кроме того, есть уникальная икона, которую подарил архиепископ Серафим Сендайский. И на этой иконе на парче шелковой выткана яхромская икона Божьей Матери. Это уникальный экспонат. И можно увидеть даже лапти. У нас есть карта, где показано место расположения храмов православных в современной Японии. Мы прикрепили лапти, потому что святитель Николай совершал, когда миссионерские поездки по Японии, то он часто ходил пешком, и сапоги русские разваливались. А вот лапти японские, они оказывались очень удобными для путешествия по бездорожью. Тогда в Японии не было таких хороших дорог. Кроме этого, конечно, хотелось бы, чтобы внимательно люди прочитали пространные подписи, потому что они рассказывают словами самого святителя Николая о его подвиге. Фактически это бесценные совершенно слова, потому что святитель Николай удивительно емко и красочно писал о своей жизни.
А про лапти можно я уточню? Да. Из чего они сделаны?
Они просто сделаны из такой соломы, очень крепкой, и сплетены, где-то напоминают русские лапти. Ну вот, для того, чтобы вы могли увидеть их, приходите на нашу выставку, потому что это меня поразило. Они называются по-японски «вараджи». И они такие же сейчас, их можно купить, и они традиционно, их носили простые люди. Вот наш архиерей ходил в таких самых-самых простых лаптях по тем местам, где приходилось преодолевать подъем в гору, где грязь была. Они не скользили по грязи.
Вы упомянули 1905 год, это русско-японская война. Правда ли, что в это время, парадоксальным совершенно образом, для японцев два самых уважаемых человека были император, которого они почитали, естественно, и святитель Николай? Вот этот самый русский человек, чужак для них, по
факту. Они прониклись особым уважением в это время к святителю Николаю, потому что, наверное, это уникальный случай, когда он во время войны собственной родины остался на территории враждебной страны, и что он сумел найти золотую середину. Он японцев благословил молиться за свое отечество, сам он молился за победу России, но это стоило ему, конечно, здоровья, потому что он ни с кем не мог поделиться своей болью. И жгучая вот эта вот боль за своих, за неудачную войну, она, конечно, просто его изнутри сжигала.
Татьяна Георгиевна, а позвольте еще, у нас, к сожалению, так мало времени, чтобы с вами поговорить, но, надеюсь, вы к нам придете в гости, и мы восполним этот пробел. Вот напоследок,
спасибо.
Да, вы были в Японии вместе с вашим супругом довольно долго времени, прожили там, да. И изучали глубоко культуру страны и историю православия в Японии тоже. Вы оба верующие люди. Скажите, а вот то, что вы увидели или услышали, или поняли, может быть, в Японии, как повлияло на ваше собственное восприятие христианства?
Вы знаете, что вот у православных японцев очень многому можно поучиться, потому что такой порядок и такая удивительная благоговейная тишина во время службы и удивительная у японцев, вот если они что-то обещали, у них обязательность. Вот то, что, к сожалению, русским не очень свойственно, мы в восторге можем что-то пообещать. Если японец что-то пообещал, он обязательно выполнит. И еще такой момент, что традиционное воспитание японцев ориентировано на то, чтобы ориентироваться на близкого своего человека, делать то, что ему приятно, и забывать о себе. Вот, к сожалению, сейчас это теряется из-за вот такого общего состояния нравственности во всем мире. Но традиционно оно вот такое. Меня это поразило в Японии. И аккуратности, чистоте. Храмы содержатся, ну, просто поразительной чистоте.
Как все это интересно, удивительно и даже загадочно, наверное, отчасти. Пожалуйста, приходите к нам в гости. Давайте попробуем
спасибо,
в ближайшее время об этом поговорить.
С радостью, спасибо.
Татьяна Сила-Новицкая, кандидат исторических наук, автор множества книг и публикаций о Японии и о православии в этой стране, была с нами на связи. Напомню, что выставка продлится до 20 марта, и посетить ее можно по адресу Большая Никитская улица, дом 1, актовый зал Татьянинского храма при МГУ. Вход свободный. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Вот как-то удивительным образом мы все-таки прорвались через эту зиму и уже на пороге Масленицы. Она начнется в это воскресенье, то есть послезавтра. И многие из нас, конечно, будут печь блины, но вот есть такие люди, которые их пекут в огромных количествах и не только для себя. Блины точно так же, как и все остальное, вещи, продукты можно раздавать тем, кто больше, чем мы, в них нуждается. Кто и как этим занимается, сейчас узнаем. На связи с нами Олег Ольхов, шеф-повар, эксперт по монастырской кухне, руководитель православного движения «Курский вокзал. Бездомные дети». Добрый вечер, Олег.
Здравствуйте.
Скажите, а вы в своей жизни сколько вообще блинов испекли, если возможно их сосчитать?
Я думаю, что нужно считать тысячами, потому что начал я печь их еще даже до того, как поступил в училище поварское, то есть пек дома, а потом, когда мы проходили практику, и я сейчас стоял на позиции блины. Для столовой нужно было напечь много блинов, а много — это 50 литров теста.
Ого.
Я даже затрудняюсь сказать, сколько штук. Несколько десятков тысяч, наверное, испек.
С тех пор прошло много лет, и вы продолжаете этим заниматься.
Да, это моя профессия.
А почему блины такую роль играют в нашей кухне? Ну, в общем-то, традиционно считается русское блюдо, одно из. А когда мы о масленице говорим, так и вообще во главе стола они.
Ну, тут немного истории. Как вы понимаете, само блюдо, оно достаточно недорогое. Любой крестьянин мог себе позволить блины. Но я только хочу уточнить, что это были блины не пшеничные в первую очередь, потому что пшеничная мука была дорогая, и на блины ее тратить было нецелесообразно. Чаще всего пекли блины из гречневой муки, из овсяной муки, из разных смесей. Причем это были блины именно печеные, то есть их не жарили на сковороде с двух сторон, как мы сейчас делаем, потому что мы говорим «печь блины», на самом деле мы их жарим. А раньше блины действительно пекли. Тесто наливали вот в какую-то сковороду и ставили в печь, где они снизу и сверху пропекались. Не надо было переворачивать блин, процесс был другой, и тесто было другое. Например, если мы сейчас попробуем из гречневой муки, из чистой, испечь блины, то, скорее всего, у нас ничего не получится, потому что они очень ломкие становятся, в то время как, если мы печем в печи или там, допустим, в духовке, то их переворачивать не нужно, и мы просто уже готовый блин снимаем со сковороды. Так вот, пшеничные блины, они не так давно по сравнению с прочими распространились, и вообще, в принципе, сама традиция печь блины на масленицу и в таком каком-то большом количестве их употреблять, сама традиция закрепилась только где-то в 18 веке окончательно. До этого нет упоминаний, что это было каким-то главным блюдом. И вот даже известный историк Костомаров писал, блины не составляли принадлежность масленицы, как теперь. Символом масленицы были пироги с сыром и хворосты с маслом. То есть мы сейчас просто привыкли к тому, что у нас масленица – это всегда блины. Но так было не всегда. И дело в том, что в домострое тоже о них совершенно нет упоминания, хотя там совершенно подробно расписано о том, в какой период времени что должен христианин есть. И вот там вообще упоминания блинов нет. Вот такой интересный факт. Домострой был составлен протопопом Сильвестром в 16 веке.
Вы мне сейчас просто глаза открыли. Я действительно никогда не задумывалась о том, почему же есть вот это выражение, что мы блины печем, хотя по факту мы их действительно жарим. А теперь вот вы объяснили, все становится на свои места. А есть ли у вас какой-то любимый рецепт, которым вы чаще всего пользуетесь?
Это самые простые тонкие блины, бездрожжевые, в состав которого входит только молоко, пшеничная мука, сахар, соль, растительное масло и сливочное масло для смазывания. То есть тонкие бездрожжевые блины.
То есть такие, которые, когда посмотришь через них на солнце, то похоже, что это такая кружевная салфетка.
Да, совершенно верно. Ну и в частях, можно так выразить рецепт, на стакан муки нужно взять где-то 500-600 миллилитров молока. Дело в том, что еще от муки сильно зависит. Я обычно начинаю подбирать тесто, уже выпекая первый блин, понимаю, насколько он может быть тонким, и добавляю туда еще молока.
А у шеф-повара тоже первый блин выходит комом? Или все-таки это касается только тех, кто, ну вот как мы, среднестатистические, такие любители на кухне?
Нет, почему? У меня тоже такое бывает. Но не то чтобы комом, он просто, допустим, не такой тонкий, как хотелось бы, вот в моем случае. Но из-за того, что мука всегда разная, ее влажность тоже всегда сильно отличается. Бывает, что ты делаешь по одной и той же раскладке, а блины получаются разные. Поэтому первый блин я выпекаю, смотрю, как можно еще изменить консистенцию.
Олег, а вы по совместительству еще руководите движением «Курский вокзал. Бездомные дети». И вы, если я правильно понимаю, вашим подопечным тоже будете праздник устраивать, и во вторник будете печь блины в каких-то таких тоже немыслимых масштабах. Если вглядеться в саму традицию масленицы, там же есть вот это, что если блины есть у вас на столе, поделитесь и с другими.
Да, это назывался «Убогий блин», об этом писал Шмелев в своем замечательном произведении «Лето Господне», описывал масленицу. Это традиция народной благотворительности, когда обязательно все и бедные, и богатые делились с еще более бедными. Купцы вообще накрывали столы специально, где кухарки пекли целый день блины, и приходили всякие калики перехожие, бедные люди, и могли поесть бесплатно блинов. И крестьяне также делали, они пекли блины, и обязательно, когда ходили по дворам нищие, и их всегда угощали блинами, это назывался убогий блин, прийти на убогий блин. Это хорошая такая традиция христианская, именно связанная с доброделанием, проявлением любви к ближним. Пусть даже, может быть, формально, пусть, может быть, даже только во время масленицы, все равно это хорошо. Мы эту традицию попытались возродить, и уже несколько лет подряд мы и собираем блины, то есть собираем мы блины за 2 дня до масленицы и всю масленицу в храме апостола Якова Заведеева. У нас там есть пункт выдачи одежды для бездомных, где мы их еще угощаем чаем и обязательно какой-то сладостями к чаю. Вот блины мы раздаем всю масленицу. Скажу адрес, это метро Курская, храм апостола Якова Заведеева в Казенной Слободе, а адрес такой: Яково-Апостольский переулок, 6/1. Мы выдаем одежду в среду и в четверг с 10 утра до 5 вечера, но приносить туда продукты и вещи, которые вам не жалко, можно вообще всю неделю, и отдавать просто сторожу храма с 8 утра до 8 вечера. Он принимает продукты питания и одежду, передает нам, и мы потом уже в урочные дни ее раздаем, а блины мы раздаем, кроме того, что там вот в нашем вагончике при храме, мы еще на точках кормления в городе раздаем, потому что мы еще организуем уличное кормление бездомных регулярно уже на протяжении 13 лет. И вот в масленицу мы будем раздавать блины.
Если кто-то захочет присоединиться и, может быть, свои блины напечь и привезти вам, как это можно сделать?
Очень просто. Если вы дома хотите напечь блины, то вы их печете и привозите по адресу, который я уже озвучил. Яково-Апостольский переулок, 6/1, храм апостола Иакова. Отдавать сторожу словами «блины для бездомных». Если же вы хотите принять участие в том, чтобы испечь блины, то мы будем проводить благотворительный мастер-класс по блинам. Это будет во вторник сырной седмицы, то есть масленица, с 17:00 до 21:00 у нас будет благотворительный блинный марафон на территории Измайловского Кремля в студии «Белый хлеб». Для того, чтобы записаться в соцсетях, это Инстаграм, Фейсбук и ВКонтакт, можно набрать Олег Ольхов или там, например, Олег Ольхов «Добрая масленица», или «Курский вокзал. Бездомные дети. Добрая масленица». И вы обязательно попадете на один из наших ресурсов, где тоже это подробно написано.
А вообще вы были бы рады помощникам? Или у вас там уже достаточно рук, чтобы обеспечить всех ваших подопечных блинами на праздник?
Ну, конечно, мы были бы рады. И тут даже дело не в том, что нам, допустим, не хватает рук. Всегда добровольцы приходят. У нас будут в блинном марафоне принимать участие добровольцы из 4 добровольческих православных организаций. Это будет одновременно и, можно сказать, и семейное мероприятие, потому что они придут печь с детьми. Также в ходе того, как печь блины будем и заговляться тоже уже на Великий пост. То есть у нас, можно сказать, это такое времяпрепровождение вот православных добровольцев, когда мы соединяем доброе дело с тем, чтобы хорошо провести время, в том числе там, и со своими детьми, и друг с другом. Вот такой у нас добрый христианский досуг. Ну, если кто-то к нам захочет присоединиться, это будет просто замечательно.
Спасибо вам за комментарии, и я вам желаю просто горы блинов, и чтобы они все были съедены, и чтобы ваши подопечные тоже хоть немного почувствовали праздник.
Спасибо вам большое. Мы будем стараться.
Олег Ольхов, шеф-повар, эксперт по монастырской кухне, руководитель православного движения «Курский вокзал. Бездомные дети», был с нами на связи. Я напомню, что принять участие в этом прекрасном деле, о котором рассказывал Олег, на самом деле очень просто. Можно приносить блины и другие продукты по адресу Якова Апостольский переулок, дом 6/1, это храм апостола Иакова Заведеева, фактически в течение всей недели. Якова Апостольский переулок, дом 6/1, а мастер-класс Олега Ольхова по выпеканию блинов пройдет во вторник с 17:00 до 21:00 в Измайловском Кремле. Зарегистрироваться на это мероприятие можно в одной из социальных сетей: Facebook, ВКонтакте или Instagram. Там нужно найти страницу Олега Ольхова и оставить свое сообщение. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире еще одна история из цикла «Письма об исповеди», которые редакция журнала «Фома» готовит к началу Великого Поста. Письмо протоиерея Игоря Фомина о конокраде, как ни неожиданно это прозвучит, в нашей программе читает Александр Ананьев.
Конокрад. Я служу священником уже довольно много лет. У меня немало размышлений об исповеди и немало интересных и поучительных историй, связанных с этим важнейшим таинством. Вот о какой истории я хочу рассказать. Однажды я принимал исповедь одного человека, который впервые приступал к этому таинству. Он сказал: «Да, я сознаю, что надо исповедоваться, но я не знаю, в чем исповедоваться. Батюшка, помогите мне». Я ответил ему, что я не прозорливый человек. Смогу ему назвать только какие-то, основные грехи. А он от этого уже сам попробует исходить, подготовиться дома и придет в следующий раз. «Нет, — говорит, — давайте сейчас попробуем». «Хорошо». Тогда я стал перечислять ему какие-то типичные ошибки, грехи. Он поддакивал абсолютно на все, абсолютно совсем соглашался, а потом говорит: «Давайте так, батюшка, чтобы вас времени не отнимать, не утомлять вас, я грешен во всем». «Но это очень плохо. Давайте попробуем начать исправляться. Для начала верните коней».
«Каких коней?»
«Вы же грешны во всем. Есть грех конокрадства». «Значит, вы своровали коней?»
«Нет, коней я не воровал».
«Но подождите, тогда, значит, не во всем грешны?»
«Значит, не во всем».
Он впоследствии подарил мне пазл из 600 частей с изображением коней и подписал: «Возвращаю коней». После этого стал исповедоваться и причащаться, причем вдумчиво относиться к своим поступкам, к жизни и видеть врага, то есть грех, в лицо.
Историю протоиерея Игоря Фомина о конокраде, которую можно найти на сайте fama.ru, для нашего журнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении нашего журнала традиционная музыкальная композиция. 27 февраля было 132 года, как ушел из жизни Александр Порфирьевич Бородин, выдающийся химик и замечательный композитор, один из участников «Могучей кучки». Ему было всего 50 с небольшим лет, и, возможно, причиной его раннего ухода стало то, что он всего себя посвящал служению. Служению науке, служению музыке и служению людям. Он помог такому числу знакомых и незнакомых ему людей и вообще стольких успел поддержать и спасти, что, конечно, не всякое сердце это выдержит. В области химии у него есть очень важное открытие, и химики его имя произносят вообще с благоговением. И при этом композитор Римский-Корсаков, например, была бы его воля, наверное, посадил бы Бородина под домашний арест, чтобы он не занимался никакой химией и не тратил себя на людей, а писал бы спокойно князя Игоря, ни на что вообще не отвлекаясь. Однако Бородин отвлекался, причем постоянно, и потому работа над оперой «Князь Игорь» затянулась на 18 лет. В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» мы подробно говорили об Александре Бородине и слушали его музыку. Запись этой программы можно найти на сайте radiovera.ru. А у нас в эфире, наверное, один из самых известных фрагментов из оперы «Князь Игорь» «Половецкие пляски».